хлеб жизни, истинная пища. Христос, будучи на земле, неоднократно говорил о таинстве божественного причащения. Задолго до установления этого таинства на Тайной вечере оно было прообразовано в чудесах и притчах, и в первую очередь Господь приготовил мир к пониманию этой таинственной пищи, данной им позже двумя притчами. В одной из них, притча о винограднике, Небесный Царь призывает людей на вечерю и предлагает им безсмертную пищу. Однако особое значение имеет наставление Спасителя, последовавшее на следующий день после великого чуда умножения хлебов, описанного в 6 главе Евангелия от Иоанна. Иудеи вопрошали Христа: «Какой же ты даешь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе?» «Отцы наши ели ману в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». Отвечая на этот вопрос, Господь раскрыл людям великую истину. «Истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес». Истинный небесный хлеб – это не манна, сошедшая через Моисея вашим предкам, но сходящий от Отца моего, который с этого дня и навеки будет всегда подавать вам истинный небесный хлеб. Хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Вскоре после этих слов о небесном хлебе, удививших иудеев, они сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб, как когда-то давалось ежедневно манна отцам нашим». Тогда Господь открыл им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне с покаянием и верою не будет алкать духовно, и верующий в меня не будет жаждать духовно никогда». И завершил еще более откровенно: «Я есть хлеб. Отцы ваши ели ману в пустыне, но несмотря на то, что манна была дана им чудесным образом, она не могла избавить людей от физической смерти, и они умерли. Истинно божественная небесная пища, сходящая действительно с небес, это хлеб, дающий такую силу жизнь, что едущий хлеб сей будет жить вовеки. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам в жертву за жизнь мира». Иоанн, 6 глава, 51 стих. И тогда начался спор между иудеями, которые говорили: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Этот вопрос побудил Господа открыть еще одну важную истину. «Если не уверуете в свое спасение через жертву, которую я принесу, и если с этой веры не будете через таинство Божественной Евхаристии есть плоти Сына Человеческого и пить кровь Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь становится общником жизни моей и жертвы моей, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Он приобщается жизни вечной, поскольку плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье, насыщающее на века. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь соединяется со мною в едином теле, и поэтому пребывает во мне, и я в нем». Иоанн, 6 глава, 53-56 стихи. Каждый истинный христианин, сравнивая эти слова с тем, что было сказано на Тайной вечере, твердо уверен, что тело и кровь Христовы, преподносимые нам на божественной литургии, есть истинная божественная пища и питье. И это приобщение соединяет нас с нашим Спасителем, Богочеловеком, дарует жизнь вечную. Итак, блажен тот, кто причащается на этой божественной вечере. В Святой Евхаристии утоляются голод и жажда души, губящие человека. Христианин становится небесным гражданином, имеет жизнь истинную и небесную, а не плотскую и временную. Тщетны попытки и усилия людей, стремящихся другими путями и средствами напитать свою душу. Глубинные стремления души останутся неудовлетворенными до тех пор, пока христианин не приступит с верой и любовью к чаше жизни. Достаточно ли только лишь ходить в церковь и со вниманием следить за совершением таинства? Может быть, необходимо и нечто другое? Литургия – это не просто поучение, некое прекрасное псалмопение, божественная драма, за которую мы лишь наблюдаем. Она является пресной вечерей, в которой мы призываемся стать общниками и соучастниками таинства. Она потому и называется божественным приобщением, что цель ее – в причащении верующих тела и крови, пожертвовавшего собою Спасителя. Итак, Божественная литургия является действительно приобщением и причащением, то есть через нее происходит наше соучастие в вечере Великой Жертвы. Если каждый из нас не станет общником этой жертвы, на что он может рассчитывать? Как мы знаем, Господь ясно сказал, что плоть Его истинно избрашна. Христос сам поучал, что Он есть хлеб жизни, что лишь еды плоть Его может наследовать жизнь истинную. Иоанн 6 глава 55 стих. И великий апостол Христов напоминает христианам слова Господа, сказанные в тот момент, когда Он давал ученикам хлеб и чашу. «Примите, ядите, все тело мое». Коринфянам 11 глава 24 стих. Так почему же мы столь часто забываем об этом? Ученики апостолов, их святые наследники, которых мы называем апостольскими мужами, в своих творениях утверждали, что божественное причащение есть истинная пища. Так святитель Игнатий Антиохийский, в то время как приближались дни его мученичества, писал христианам Смирны: «Все вы, до единого, без исключения, по благодати Божьей, соединены в одной вере и в Иисусе Христе, произошедшем по плоти от рода Давидова, Сыне Человеческом и Сыне Божьем, так что повинуйтесь епископу и пресвитерству в совершенном единомыслии, преломляя один хлеб, это врачество безсмертия, не только предохраняющее нас от смерти, но и дарующее вечную жизнь в Иисусе Христе». В древнейшем писании, называемом «Учение 12 апостолов», есть молитва, подтверждающая крепость веры христиан первых веков в то, что божественное причащение является пищей для христианина. «Нас же благословил духовную пищу и питьем, и жизнью вечной через твоего отрока». Ту же великую истину провозглашал и святой мученик Иустин Философ. «Тело и кровь Христовы, отмечает он в своей апологии к язычникам, есть истинная пища. Мы принимаем их не как простой хлеб и обычное питье, но как плоть и кровь почеловечившегося Иисуса, поскольку Иисус Христос, Спаситель наш, принял плоть и кровь для нашего спасения». Прислушаемся и к таким словам святого мученика Юстина. «Ибо мы принимаем это не так, как обыкновенный хлеб или обыкновенное питье, но как Христос, Спаситель наш, Словом Божьим уплотился и имел плоть и кровь для спасения нашего, таким же образом преобразуется пища эта, над которой совершено благодарение через молитву Слова Его». Обратимся и к другому церковному писателю, к святителю Клименту Александрийскому, начала III века святой жил. В своем творении «Кто спасенный богач» он представляет Господа говорящим человеку: «Я питаю тебя своим хлебом, вкушая который никто не умрет, и кровью моею, пья которую ежедневно, получишь бессмертие». Эта убежденность в том, что тело и кровь Христовы – необходимая пища для человека, вдохновляла христиан всех веков, придавала силы святым любой страны, любую эпоху. Божественное причащение являлось вечным и единственным лекарством и пищей церкви воинствующей, хлебом укрепляющим. Потому каждая душа, принимающая его, должна вспоминать слова святого праведного отца Иоанна Кронштадтского: «Как несомненно, что я вдыхаю постоянно воздух, так несомненно, что я теперь вместе с воздухом принимаю в себя Господа моего Иисуса Христа, дыхание мое, живот мой, радование мое, спасение мое. Он прежде воздуха во всякое время жизни моей есть дыхание мое, прежде слова – слово мое, прежде мысли – мысль моя, прежде всякого света – свет мой, прежде всякой пищи – пища моя, прежде всякого питья – питье мое, прежде всякого одеяния – одеяние мое, прежде всякой сладости – сладость моя, прежде отца – отец мой, прежде матери – мать моя, прежде земли – твердая, носящая меня земля, ничем вовеки не колеблемая». Итак, не забудем вовеки, что таинство Святой Евхаристии есть истинная пища наших душ, более важная, чем обычный хлеб. Это хлеб насущный, сладчайший, насыщающий хлеб жизни. Посмотрим, как понимает евхаристическую жертву один из знатоков и толкователей божественной литургии, богослов-мистик Николай Кавасила, написавший в XIV веке специальную книгу на эту тему «Толкование божественной литургии». Литургия, как считает Кавасила, есть божественные воспоминания и священные воспроизведения жизни и смерти Спасителя. Она совершается не только с той целью, чтобы мы лишь размышляли над этим, но чтобы и увидели некоторым образом великое обнищание богатого, снисхождение вседержителя, оскорбление благословенного, страдание не знающего несчастья, увидели, насколько он унизился и насколько возлюбил нас, как он был велик и как был унижаем, с какими страданиями и с какой любовью уготовил он нам эту трапезу. И поскольку мы удивляемся нашему славному спасению, преклонимся перед множеством его щедрот, воздадим ему честь, таким образом нас помиловавшему и спасшему, и утвердим в этом нашей души, приблизим к нему и жизнь нашу, и возжжем сердца наши огнем его любви. Если мы станем такими, то непоколебимо приблизимся к огню таинства. Однако для этого недостаточно теоретически знать смысл Евхаристии. Необходимо иметь очищенные очи разума и созерцать это таинство, изгоняя любое стороннее помышление, чтобы сделать нашу душу достойной такой святыни. Господь указывает на то, чтобы мы не забыли Его жертвы и не остались неблагодарными, поскольку облагодетельствованные должны помнить своих благодетелей и их благодеяния. В подкреплении этого памятования люди придумали многое – гробницы, памятники, праздники, именины. Все это имеет одну цель – чтобы не канули в бездну забвения благие и мужественные люди. Подобное завещал и Спаситель. Другие же, как бы говорит Господь, других лекарств требуют против забвения, чтобы памятовать о своих благодетелях. Вы же творите это, как я творил, чтобы помнили меня и мою крестную жертву. Так же, как государства записывали имена славных мужей, их спасших на памятных стеллах, так мы на этих драгоценных дарах запечатлеваем смерть Господа, через которую для нас осуществилась великая победа над лукавым. В памятных изваяниях граждане имеют лишь изображение тел благодетелей, мы же этим приношением через его победу имеем само тело победителя. Ветхозаветные времена воспоминания благодеяний Божьих по закону нужно было совершать, принося в жертву тельцов, ягнят и козлят. Сейчас же Господь заповедал совершать таинство с Его собственным телом. Итак, совершение Божественной Евхаристии есть воспоминание и благодарение, но одновременно Евхаристия является и прошением. Вот что об этом говорит Николай Кавасила. Чудесное собеседование с Богом, исполнение Божественной Евхаристии, в которой вспоминаем не дар А или Б, но в целом все блага Божии, которые получили сегодня или должны воспринять в будущем. Мы должны естественно и благословенно называть Евхаристией. Должны называть так не потому, что мы чего-либо требуем от нее, но потому, что Бог нам ее даровал не по причине нашей собственной духовной нищеты, но по причине богатства Его милости. Говорю так, поскольку в Евхаристии мы одновременно умоляем Бога и благодарим Его. Но это благодарение имеет источником Бога, поскольку благо, за которое мы Его благодарим, есть Его собственное «я». Горячая же мольба есть дело нашей собственной немощи, поскольку нужды – это результат нашей тленности. Благодарение бывает о наиважнейших вещах, мольба же о малейших. Первое приносится за все блага в целом, второе – за частное. Поэтому мы должны назвать литургию Евхаристией, то есть благодарением. Через сущее слово и человек называется разумным, хотя и имеет элементы неразумного животного. К тому же тот, кто первым на нее указал Господь наш, совершил и заповедал ее не как просьбу к Богу, но только как благодарение. И радость эту церковь восприняла целиком, потому и называет ее с тех пор Евхаристией. Каким же образом мы можем возблагодарить нашего великого благодетеля? По большему счету, мы, конечно, не способны достойно воспеть все величие его благодеяний. И только в божественной Евхаристии мы получаем возможность вознести ему достойные благодарения.